5. После приема женщина в цветастой юбке прощается с доктором Лангманом и в танцевальном пируэте вдевает руки в рукава поданного им плаща. Габриэль встает, но врач, не обращая на него внимания, закрывает дверь своего кабинета, даже не предложив ему войти. Озадаченный писатель подходит к закрытой двери и зовет друга. «Эй, Фред, что за шуточки? Это же я, Габриэль! Габриэль Уэллс!» Женщина, уже готовая выйти, задерживается на пороге.
«Вы и правда Габриэль Уэллс? Писатель?» — осведомляется она, не оборачиваясь.
«Ну да, а что?»
«Это все меняет. Я вам помогу».
«Поможете мне?»
«В каком смысле?»
Она возвращается на середину комнаты ожидания и, по-прежнему, не глядя на него, произносит.
«Сначала мне придется вам объяснить, что у вас за болезнь».
«Вы врач?»
Она сочувственно улыбается. «В некотором смысле. Назовем меня врачевательницей душ. Это удобно, можно обходиться без диплома. Итак, начнем. Знаете, ваша проблема посерьезнее какой-то анасмии».
«У меня рак!»
«Еще хуже.
Скажите правду, я все вынесу».
«Пока рановато. Лучше начать с симптомов. Сегодня, встав, вы ведь не почувствовали голода».
«Верно, не почувствовал.
Вы быстро вышли из дома и, если я не ошибаюсь, ни с кем не заговорили».
«Утром, только проснувшись, я обычно неразговорчив».
«Снаружи вы не обратили внимания на холод».
«Я не мерзляк». «И хватит загадок. Что еще за таинственная болезнь?» — почти кричит Габриэль, полный нетерпения.
Она смотрит на его руки. «Вам известно, от какого выражения происходит слово «болезнь»?»
«От «молодир»» — игра слов. «Болезнь» по-французски «молодир» произносится так же, как и «молодир». Трудно сказать. Здесь и далее примечание переводчика. «Сколько можно бродить вокруг да около? Куда вы клоните, скажите на милость?»
«Что ж, зайду с другого угла. Как бы вам объяснить?» «Словом, у меня для вас две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?»
«С хорошей», — стонет Габриэль, почти не скрывая раздражения.
«Я вас обманула. Вы не больны».
«Так-то лучше. Ну, теперь выкладывайте вашу плохую новость».
«Плохая новость состоит в том, что вы мертвы».
Габриэль приподнимает брови, изображает изумление, непонимание, недоуменное раздумье, а потом прыскает.
Его собеседница облегченно переводит дух. «Рада, что вы так это восприняли. Мало кто реагирует на это известие так же легко».
«Мне смешно, потому что я вам не верю».
Она переминается на месте, как будто собирается с духом. «Раз так, предлагаю провести небольшой эксперимент. Не желаете взглянуть на себя в зеркало?»
Она жестом манит его к большому зеркалу, и он с немалым удивлением убеждается, что в нем отражается только собеседница. Габриэля пробирает дрожь, но, справившись с приступом паники, он храбро улыбается. «Тоже мне доказательство. Скорее всего, я просто сплю. Все это сон. Кстати, вот и объяснение вашего появления».
«Сон? Тогда ущипните себя». Он сильно щипает себя за запястье.
«Ничего не чувствую». «Ну и что? Я просто щипаю себя во сне».
«Тогда перейдем ко второму эксперименту, известному под названием «Испытание огнем». Она достает зажигалку и предлагает ему поднести к пламени ладонь. Он повинуется и убеждается, что не чувствует никакого неудобства, не говоря о боли. И еще одна странность. Не появилось ни малейшего дымка. Огонь никак не повлиял на его кожу. Он таращится на ладонь, ничего похожего на ожог. Его охватывает неприятное чувство, но он и его отважно преодолевает.
«Иногда мне снится, что я не отражаюсь в зеркалах и не обжигаюсь, когда подношу руку к огню. Такие сны повторяются порой по несколько раз в неделю».
Она пожимает плечами. «Тогда остается последняя проверка. Свободное падение. Полезайте на подоконник и шагните в пустоту».
«С 6-го этажа? Не высоковато ли?»
«Какие проблемы, если все это просто сон? В худшем случае проснетесь».
Она распахивает обе рамы. В комнату врывается ветер, треплющий ей волосы. Но Габриэль не ощущает ни малейшего дуновения. «Запросто!»
Он с фырканьем крутит головой, как отряхивающееся от брызг животное, делает глубокий вдох и подходит к окну в надежде, что этим все и кончится. Но нет.
она заставляет его продолжать.
Когда будете лететь, обратите внимание на детали. Они не могут быть плодами простого забытья.
Габриэль видит далеко внизу тротуар и мостовую, крыши машин, макушки пешеходов. Как не убежден он, что все это ему снится, от холодка страха в груди никуда не деться.
«Так и будете сомневаться, пока не спрыгнете», — подзадоривает его женщина.
Он еще колеблется, но нежелание пасовать у нее на глазах берет верх. Он забирается на подоконник, обуздывает головокружение и, широко раскинув руки, делает шаг в пустоту. Он летит вниз, набирая скорость. Сначала пытается считать этажи, потом зажмуривает глаза. Разжав веки, он убеждается, что так и не долетел до мостовой, а завис над улицей. «Вот дерьмо!» — это все, что приходит ему на ум в этот миг. Удивление, ужас, разочарование постепенно уступают место неведомой прежде свободе от силы тяжести, восторгу от способности летать, как птица. Под ним движется земля. У него чувство, что он скользит в невесомости, не ощущая плотности воздуха. Описав петлю, он возвращается в окно медицинского кабинета. Там, потрясенный, опьяненный, переполненный противоречивыми чувствами, он переводит дух. Ему хочется что-то сказать, но удается только выдавить из себя раз сто, хоть и с разными интонациями, то грубое и малое осмысленное восклицание, с которым он летел к земле. Считается, что последнее слово, обычно приходящее на ум умирающему, — «мама». Слово, следующее за осознанием собственной смерти, начинается с той же буквы. «Дерьмо», «мёртв», французский. Правда, нежности в нем не на грош. За считанные секунды он проживает все 7 стадий смертной скорби. Шок, отрицание, ярость, торг, печаль, смирение, согласие. И каждая стадия отмечена одним и тем же низменным словечком. Молодая женщина перед ним тоже выглядит несколько оглушенной.
«Порядок?» — спрашивает она.
«Проклятие! Как такое возможно? Неужели я по-настоящему умер?» Сначала он раздавлен в лепешку. Потом снова проходит все 7 стадий, но в другом порядке. Ярость, отрицание, согласие, смирение, печаль, торг, шок. «Так не бывает! Я еще слишком молод, чтобы умереть!»
«Смотрите на вещи позитивно, мистер Уэллс. Ну, не знаю. Считайте, что вы избавились от всего лишнего, мешающего, ломкого и сохранили только главное — дух».
«Выходит, это все? Конец? Я больше не смогу писать?»
«В добрый час. Наконец-то до вас дошло».
Он в полной растерянности падает в кресло.
«Какой кошмар! Теперь все будет иначе.
Я мертв. Ну и ну. Мертвый, мертвый, мертвый. По-настоящему мертвый!»
«Рано или поздно это происходит с каждым. С вами это случилось сегодня, сейчас, здесь. Меня это тоже настигнет. Позже, в другом месте. Я не тороплюсь».
Он рывком вскакивает и заглядывает в ее лицо, повернутое к окну. Только сейчас он понимает, что она с самого начала не смотрит ему в глаза. «Но вы со мной разговариваете, хотя вы живая. Как так получается?»
«Я немного отличаюсь от других».
«Отличаетесь?»
«Я медиум. Я могу вас слышать, но не видеть, потому на вас и не смотрю. Я даже не знаю, где вы сейчас находитесь, просто очень четко чувствую ваше присутствие в поле моего ближнего восприятия».
«Почему вы хотите мне помочь?»
«Я стала медиумом благодаря вам, после чтения вашей книги «Мы — мертвецы». Впервые в жизни меня по-настоящему захватил роман, это стало откровением. Я закрыла книгу в уверенности, что нашла свой путь. Теперь я зарабатываю на жизнь разговорами с усопшими. Могу вам гарантировать, что в этом своеобразном профессиональном секторе рынок все больше процветает. В некотором смысле я тоже знаменитость, по крайней мере, в этом квартале».
«Как вас зовут?»
«Люси. Люси Филиппини».
«Никогда не слышал это имя. Для медиума вы слишком молоды».
«Мне 27 лет. Не пойму, какое отношение это имеет к возрасту».
«Я всегда думал, что медиумы густо накрашенные, толстые старухи в черном, увешанные драгоценностями».
Выражение лица Люси внезапно меняется, как будто она заметила что-то неожиданное. «Погодите, погодите», — бормочет она, щурясь.
«В чем дело?»
«Повторите то, что только что сказали».
«Толстые старухи в черном», — повторяет Габриэль, не понимая, куда клонит Люси.
«Так и есть. Мне не почудилось. У вашего голоса есть легкое эхо. Я знакома с этим явлением. Возможно, вы не полностью мертвы. Где вы живете?
Прямо на этой улице, чуть подальше. Дом 21. А что?
Возможно, еще не поздно. Иногда остается шанс вмешаться и все изменить. Судя по вашему голосу, это как раз такой случай. Давайте проверим. Нельзя терять времени. Скорее к вам.
Она пускается бегом, высоко подобрав цветастую юбку. Габриэль бросается за ней следом, обуреваемый безумной надеждой, что он еще немного жив.